Игорь Лахов. Кафедра. Книга вторая. По коридорам загородного императорского дворца шел человек в невзрачном пиджаке, что можно встретить на мелком купце или чиновнике средненькой руки. Но, несмотря на заурядный внешний вид посетителя этого роскошного места, охрана при его появлении вытягивалась по стойке смирно и слегка бледнела. «У себя?» Зайдя в просторную приемную, спросил человек у широкоплечего адъютанта. «Так точно, Дмитрий Максимович», привстав, с легким подобострастием кивнул офицер. «Его императорское величество ждет вас. Приказано пускать без доклада, как только появитесь». Ничего не ответив, мужчина прошел в комнату, в которой над шахматной доской задумчиво склонился император Российской империи Павел IV. «А, кузен!» Оторвав взгляд от фигур, добродушно улыбнулся император. «С чем пожаловал страшный охотник на нежить? В шахматы перекинуться? Или, судя по внешнему виду, Иван Ивановичем на доклад прибыл?» «С удовольствием бы тебе шах в пару ходов сделал и детство наше с тобой вспомнил, но исключительно по делу пришлось визит нанести», — ответил тот, кого непосвященные знали под псевдонимом Ивана Ивановича Иванова, но на самом деле являющимся князем Дмитрием Максимовичем Аничковым, главой группы, занимающейся деликатными проблемами с преисподней. «Переодеться, извини, не успел. Времени в обрез, и целый день мечусь по столице, как на скипидаренной. Но интересное досье на одного персонажа принес. Оно тоненькое пока, но потихонечку пополняется новыми фактиками». «Ни минуты без работы», — вздохнул император. «Совсем помешался ты на своих тварях». «Именно так. Кажется, у меня появился еще один претендент на роль темного князя». «Черт! Дай сюда!» Павел IV быстро пробежался глазами по страницам, отложил досье в сторону и спросил. «Дмитрий, а ты не перегрелся на солнце? Еще весной ты меня уверял, что темным князем является граф Мозельский, а сегодня подсовываешь какого-то молокососа на эту роль. Да этот студентик не тянет не то, что на повелителя тварей, прорвавшихся в наш мир из преисподней. Он даже еще обучение не закончил и не считается полностью подготовленным одаренным. Слушай, ты хоть и мой дальний родственник, но палку в своих фантазиях перегибать не стоит. Могу разозлиться». «Про графа говорил. И со счетов его до сих пор не сбрасываю», — кивнул Дмитрий Максимович. «Ну а вдруг мы ошибаемся? К тому же Мозельский хоть и засветился в нескольких неприятных историях, связанных с тварями, но даже косвенных улик на его причастность к ним нет. Одни лишь слухи, домыслы и аналитические выкладки, сродни гаданию на картах или кофейной гуще. Выстрой сам логическую цепочку по Булатову. Если лень, то я помогу». Бесхребетный паренек оказывается в Бакле именно тогда, когда там происходит странная попытка прорыва преисподней. Должен был погибнуть одним из первых, но не просто выжил, а спас кучу народа. Совпадение? Допускаю. Дальше начинаются странности иного порядка. Пропадает старуха-домовладелица, у которой Булатов снимает угол. Не просто пропадает, а переписывает все свое имущество на него. Кстати, я пробил эту дамочку. Жила такая помещица под Смоленском. 15 лет назад поехала в Бахчисарай к родственнице. И сгинула. Больше от нее никаких вестей не было. И тут случайно всплывает в столице домовладелицей, а потом резко растворяется в воздухе, опять не оставив после себя никаких следов, хотя по заявлению Булатова отбыла на родину. И вместе с ней исчезает некий дворник Тимур Алачев. По нему вообще нет никакой информации. Ни до, ни после исчезновения. Хотя в одной деревушке жил человек с такими именем-фамилией. Но все уверяют, что он утонул. Даже вроде могилка есть, так как прибило бедолагу к берегу через неделю после трагедии. И жил он неподалеку от того же Бахчисарая. Не улавливаешь связь? Бакла, Бахчисарай рядышком находятся. И в одну весну с исчезновением тогда еще помещицы Мамуевой утопленник образовался. Но в столице оба заново пропали, как только мы стали интересоваться Булатовым по делу Баклы. Сам я, к сожалению, в вопросе Мамуевой и Алачева не принимал участия, поэтому не могу с уверенностью утверждать. Но все сводится к тому, что и домовладелица, и дворник — это парные химеры. По всем повадкам похоже. Высосали настоящих Мамуеву и Алачева, а после приняли их облик. Такие ни за что по доброте душевной свое имущество человеку не подарят. Если только твари более высокого полета. Да и то не каждый. Далее подружка Булатова Вера Матье. На девушку напала тварь и чуть не убила. Даже, можно сказать, убила. До смерти Матье оставалось совсем немного. Редкое происшествие, но, к сожалению, не исключительное. И тут она вдруг ожила. Причем так, словно одержима демонами. Сейчас понемногу приходит в себя. Но, Павел, поверь моему дару, от нее фонит преисподней основательно. Я понял это на первой минуте общения с девушкой.
«Она тварь?» — спросил император.
«В том-то и дело, что нет. Но людей с такой кривой аурой я не встречал. Тварей, кстати, тоже, хотя за версту их чую, и насмотреться успел досыта.
А Булатов? Ты же с ним общался.
И он человек. С виду. Но, — признался Дмитрий Максимович, — рядом с ним у меня ощущение какой-то наэлектризованности, как от шаровой молнии. Этим Родион и зацепил. Будь все как обычно, не стал бы пристально наблюдать за очередным студентиком, оказавшимся не в том месте и не в то время. Оставим бедную Матье в покое. Ты в курсе, что я разрабатывал некоего господина Фредриксона, который одновременно являлся и тварью, и криминальным авторитетом Сеней Шведом. Думал через него выйти на графа Мозельского, но кто-то развоплотил беса и убил двух его охранников. Причастность Булатова к убийству не установлена, но... Случайно от своих осведомителей узнал интересный фактик. Некий молодой человек, очень похожий на нашего студента, в одном из цветочных магазинов заказал букет с доставкой. Я бы этот случай спокойно пропустил среди кипа донесений о других происшествиях, случившихся в день убийства шведа. Но адрес доставки цветов оказался неверен, зато полностью совпал с берлогой шведа. Никаких прямых улик. Но в результате мы потеряли все нити, ведущие графу Мозельскому.